Психология как наука о психической регуляции поведения. В одной исторической работе читаем. В 1874 году молодой исследователь, стремившийся стать психологом нового стиля, сталкивался с двумя определенными альтернативами. Либо основы физиологической психологии Вундта, либо психология с эмпирической точки зрения Брентана. Имелась еще одна альтернатива, неизвестная ни историку, чьи слова мы процитировали, ни западноевропейским молодым людям, желавшим сделать научную карьеру в новой области. В 1873 году были опубликованы психологические этюды Сеченова, где предлагался новый план разработки психологии как объективной науки. В ее основе лежала материалистическая методология. Сеченов вышел из помещичьей семьи, мать его была крестьянка. Он окончил в Петербурге военное инженерное училище, получив высшее инженерно-техническое образование, а затем медицинский факультет Московского университета. На третьем курсе он увлекся психологией, считавшейся тогда философской дисциплиной, и это, как он ее назвал, «московская страсть к философии», сыграла впоследствии важную роль в его творчестве. Окончив университет, он отправился в Германию, в лаборатории Гельмгольца, Людвига, Дюбуа, Реймона и других. Вернувшись в 1860 году на родину, Сеченов создал в Петербургской медико-хирургической академии первую русскую физиологическую школу, имевшую поначалу физико-химическое направление. В России в тот период рушились старые экономические устои. Противоборство классовых сил нашло выражение в ожесточенной полемике по всем коренным мировоззренческим вопросам. Среди них были вопросы, касающиеся природы человека, его организма и психических функций. Один из главных противников Чернышевского и Сеченова, философ-идеалист П. Д. Юркевич, писал: «В настоящее время физиология довольно сильно определяет наши ежедневные суждения о жизни, ее явлениях и условиях». В противовес П. Д. Юркевичу и его сторонникам журнал «Современник» отстаивал последовательно материалистический взгляд на физиологические и психические явления. И. М. Сеченов был близок к революционно-демократической интеллигенции, к Чернышевскому, заключенному вскоре в Петропавловскую крепость и написавшему там роман «Что делать?». Ходили слухи, что прототипом одного из героев этого романа, доктора Кирсанова, Чернышевскому послужил Сеченов. Эта версия недостоверна, однако философское родство Сеченова с Чернышевским бесспорно. В накаленной атмосфере споров о душе И. М. Сеченов приступает к экспериментам над мозгом и в ходе их открывает так называемые тормозные центры, то есть локализованные в таламической области нервные центры, раздражение которых задерживает двигательную активность. Это было великое открытие. Оно не только начинало новую главу в физиологии головного мозга, но изменяло всю систему представлений о функциях этого органа. Оно ввело в физиологическое мышление понятие о торможении. Прежде нервная физиология знала только один процесс – возбуждение. А с ним и обширный комплекс проблем нейродинамики, касающихся соотношений между торможением и возбуждением. Но то было позднее. Понятие о торможении получило широкий резонанс и в психологии, и в частности в учениях о задержке реакций, вытеснении из сознания и других. Для Сеченова в тот момент самым важным было доказать на опыте, что воля, веками считавшаяся исходящей от души силой, производится маленьким кусочком мозгового вещества. Ведь самый верный признак волевого поведения – умение противостоять раздражителям, задерживать нежелательные импульсы. И все эти признаки, как свидетельствовал эксперимент, зависят от центров в мозгу. Используя это открытие, Сеченов пишет для «Современника» свой первый психофизиологический трактат «Рефлексы головного мозга», 1863. Идеи сеченовской статьи разошлись далеко по земле русской. Какая-то купчиха в Красноярске спрашивала у ссыльного Пантелеева, правда ли, что в Петербурге профессор Сеченов доказывает, что души нет, а существуют одни только рефлексы. Слово «рефлекс» имело в ту пору единственный смысл – механическая реакция, подобная движению ножки лягушки при раздражении ее кислотой. Приравнять человека с его душой и свободной волей к этой лягушке, а именно на ней ставил Сеченов свои опыты, казалось кощунством. Как мы знаем, традиционное понятие о рефлексе после его критики Флюгером и другими передовыми биологами было сильно расшатано. Тем не менее, именно на нем Сеченов строил психологическую систему. Он смог отважиться на это лишь потому, что радикально преобразовал это понятие. Он набрасывает эскиз мозговой машины, понимая под ней не простое передаточное устройство внешнего раздражителя на двигательные снаряды, а механизм, снабженный несколькими центральными придатками, от деятельности которых зависит конечный эффект внешнего импульса. Один придаток – это тормозной центр, который ставит барьер на пути импульса к исполнительным органам. Другой придаток усиливает движение. Он служит субстратом чувств, побуждений. Третий позволяет сохранять следы прежних воздействий. Это память мозговой машины. И, наконец, четвертый выполняет предуведомительную роль. Он улавливает и усиливает раздражители с тем, чтобы отреагировать на них прежде, чем они успеют нанести ущерб организму. Наделенная такими свойствами машина способна, по Сеченову, объяснить основные свойства человеческого поведения. В этот первоначальный эскиз впоследствии были внесены важные коррективы. Но главное было сделано. Намечен новый естественно-научный способ объяснения психических актов, выступивших как действие мозговой машины, а не бессубстратной души. Сеченов стал кумиром целого поколения передовой русской интеллигенции не только потому, что в его трактате намечалась новая, созвучная материалистическому мировоззрению, схема работы мозга, но и потому, что эта схема непосредственно соотносилась с жизненно важной для шестидесятников проблемой причинной обусловленности человеческого поведения. Социально-политическая программа революционно-демократического лагеря предполагала, что движение народных масс к раскрепощению должны возглавить новые люди, свободные от гнета религиозно-христианской морали, непоколебимо преданные высшим нравственным идеалам. Сеченов надеялся, что, руководствуясь научными представлениями о мозге, удастся создать людей-рыцарей, как он их называл, людей, которые не могут не делать добро, которые совершают высоконравственные поступки с неотвратимостью зрачкового рефлекса на свет. Это была, говоря современным языком, сцентистская иллюзия. Но она отражала социальный смысл экспериментов Сеченова над мозгом. Противники Сеченова истолковали его позицию так, будто он лишает психологию самостоятельности, превращает ее в придаток физиологии. Истинный же смысл его проекта состоял в том, чтобы построить новую психологию на тех началах, которыми руководствовались естествоиспытатели, на принципе детерминизма и объективном методе. Этим требованием отвечает учение о рефлексе. Оно, согласно Сеченову, должно было стать основой для разработки понятия о психическом акте. Это понятие Сеченов радикально преобразовал. Он назвал отождествление психики и сознания величайшим заблуждением. Тем самым в разряд заблуждений попали концепции Вундта и Брентана. Однако о бессознательной психике до Сеченова, и тем более до Фрейда, уже говорили Лейбниц, Гербард, Шопенгауэр, Гельмгольц и другие. Заслуга Сеченова заключалась не в том, что у него психическое простирается далеко за пределы сознания, а в том, что он принципиально по-новому представил само психическое. За основу своей программы Сеченов принял постулат о родственности психического и физиологического по способу происхождения, то есть по механизму совершения. Такая ориентация дает психологии ее основную аксиому, которую Сеченов сформулировал следующим образом. Мысль о психическом акте как процессе, движении, имеющем определенное начало, течение и конец, должна быть удержана как основная. Содержание же психологии составляет ряд учений о происхождении психических деятельностей. Следует помнить, что происхождение у Сеченова означало протекание процесса, как происходит процесс, его совершение. В современном языке под этим термином понимается только генезис, возникновение. На первый взгляд это может показаться тривиальным, ведь любой процесс имеет начало, течение и конец. Новаторскую суть сеченовской идеи раскрывает его разъяснение. Указанная аксиома представляет собой лишь дальнейшее развитие мысли о родстве психических и нервных актов. Начальные, производящие моменты нервных актов – это физические или смешанные явления. Завершаются эти акты движениями, целесообразными в смысле доставления телу каких-нибудь пульс. Какова же по Сеченову архитектоника психического акта? Подобно нервному, в психический акт имеет наряду с центральной фазой начальную и конечную, непосредственно соединяющую его с внешней средой. Триединый психический акт принципиально нерасщепим. Это своего рода монада. Стало быть, предметом психологического исследования как такового должен стать процесс, развертывающийся не в сознании или в сфере бессознательного, а в объективной системе отношений. Как мы бы сейчас сказали, процесс поведения. Во время насеченного научного термина «поведение» еще не было. Начальную фазу всего процесса составляют внешние влияния. Идея первичности внешних влияний является исходной для всех материалистических теорий. Из нее исходил и Сеченов. Но у него внешний импульс становится производящей причиной процесса, лишь превратившись в чувствование. Только в качестве чувствования он способен детерминировать целостный процесс, который завершается действием, обращенным на предметный мир. Главными психическими элементами по Сеченову являются таким образом чувствование и действие, а принципом построения поведения – согласование действия с выполняющим сигнальную роль чувствованием. Для традиционной психологии чувствование – это процесс или явление сознания. Для Сеченова же это объективный феномен, регулирующий поведение безотносительно к тому, в какой форме он осознается субъектом и отображается системой самонаблюдения. Развлечение и управление – конституирующие признаки чувствования. Чувствование всегда и везде имеет только два общих значения. Оно служит орудием развлечения условий действия и руководителем соответственных этим условиям, то есть целесообразных или приспособительных, действий. Очистив понятие о чувствовании от признака представленности в сознании субъекта, Сеченов трактует его как сигнал, точнее, как одну из разновидностей сигнала. Оно ставится в один ряд с другими автоматическими регуляторами, начиная от регуляторов в машинах, типа предохранительного клапана в паровиках Уатта. Регуляция осуществляется по типу обратной связи. Мозг получает сигналы не только от внешних предметов. К нему непрестанно поступает информация о результатах работы мышечной системы. В соответствии с этой информацией строится поведение. Без сигналов о произведенных эффектах оно не могло бы быть целесообразным. Это подтверждало, в частности, описанное Сеченовым поведение атактиков, больных с расстроенной мышечной чувствительностью. Он наблюдал их в клинике своего друга, знаменитого врача С.П. Боткина. Координация движений у этих больных нарушалась из-за того, что их мышцы не посылали сигналов обратной связи, и поэтому больные не знали, правильно ли они решают двигательные задачи. Психическое – один из уровней сигнальной регуляции поведения. Таков важнейший вывод Сеченова. Руководствуясь им, он поставил в «Элементах мысли» 1878 задачу согласить Гельмгольца со Спенсером, то есть объяснить развитие познавательной деятельности органов чувств, исходя из эволюционного учения, из принципа адаптации организма к внешней среде. Адаптация предполагает двигательную активность, органом которой служит мышца. Но мышца, по Сеченову, не только рабочий орган и не только орган, осведомляющий мозг о результатах действия. Она является также инструментом познавания среды. Ее сигналы передают самую достоверную информацию о внешнем мире, его пространственно-временных координатах, производимые посредством мышцы операции сравнения, анализа, синтеза и являются теми элементами мысли, из которых строится интеллектуальная деятельность. Новаторский характер конкретно научного анализа Сеченовым мышечной чувствительности определялся его философской позицией, твердой защитой материалистической теории познания. В начале 90-х годов он опубликовал серию статей «Впечатление и действительность», «Предметная мысль и действительность» и другие, в которых выступил против субъективизма, превращающего чувственно-познаваемый мир в мираж, созданной нашей нервно-психической организацией. Во втором издании «Элементов мысли» 1903 Сеченов подчеркивал, что к категории недоступных органам чувств реальностей должны быть отнесены все акты сознания, какого бы порядка они ни были. Так завершилась напряженная полемика Сеченова со сторонниками субъективного метода. Явления сознания недоступны органам чувств. Но этот бесспорный факт приверженцы субъективной психологии превратили в краеугольный камень учения о внутреннем зрении. Их аргументация гласила, поскольку психическое не воспринимается посредством органов чувств, должен существовать другой орган или способ его познания. Для Сеченова недоступность психических процессов непосредственному чувственному восприятию означала, что они, подобно таким реальностям внешнего мира, как движение Земли вокруг своей оси или вокруг Солнца, познаются только опосредованно. В основу психологического познания Сеченов положил генетический метод. Исследование развития сложных психических форм из элементарных. Высшие интеллектуальные и волевые действия выводились из общих начал рефлекторной теории, причем не умозрительно, но опираясь на факты. Какая же эмпирия имелась в распоряжении Сеченова? Ведь физиология, почти ничего не знавшая о головном мозге, не могла здесь ему помочь. Главный материал, которым оперировал Сеченов, развитие поведения ребенка от простейших хватательных и глазодвигательных рефлексов до речемыслительных и нравственно-волевых актов. Картину эволюции поведения Сеченов воспроизводил, используя содержательные и детальные наблюдения за ребенком. Сочинить эти наблюдения он, конечно, не мог. Литература по психологии ребенка, работы Дарвина, Прейера и других, появилась лишь в конце 70-х, начале 80-х годов. Поэтому можно предположить, что он сам вел систематическое и целенаправленное изучение психического развития детей от младенчества до юношеского возраста. При этом Сеченов не только на десятилетие опередил исследователей по детской психологии, но и ввел в общую психологию, отправляясь от детской, новые объяснительные понятия, в частности принцип, который в дальнейшем был назван принципом интериоризации. Сперва мысль, типа умозаключения, выражается в реальных действиях организма, в его прямых, открытых жизненных встречах с предметами окружающего мира. Сравни учение Гельмгольца о бессознательных умозаключениях глаза, то есть о том, что движущийся работающий глаз производит операции сопоставления предметов, констатирует их сходство и различия, и так далее. Затем, пройдя эту школу, она свертывается, становится внешне незаметной. Но сразу же возникает при каждой новой встрече с этими предметами. Видимость ее бесплотности, бестелесности, Сеченов объяснял тем, что производимые мышцами операции сравнения, анализа, синтеза не осознаются индивидом из-за слабости мышечных ощущений. Что же касается воли и «я», то эти психические образования, согласно сеченовской трактовке, также результат интериоризации, но уже не отношений индивида к вещам, а его отношений к другим людям. Ребенок делает тьму движений с чужого голоса, по приказанию матери или няньки. Образы последних по необходимости должны представляться ему какими-то роковыми силами, вызывающими в нем действия. И раз это осознанно, мерка переносится и на случай действий, вытекающих из своих собственных, внутренних побуждений, причем эквивалентом приказывающей матери или няньке может быть только «я», а никак не смутное желание, не имеющее с матерью и нянькой ничего общего. По образцу людей, регулировавших своими командами его действия, в первую пору жизни ребенок выкраивает представление о самом себе, как внутреннем центре, откуда исходят собственные команды. Так возникает иллюзорное представление о том, что первоисточником волевых актов является ничем не обусловленное «я». В своей программе преобразования психологии в самостоятельную опытную науку Сеченов возлагал главные надежды на объективный метод – наблюдение за генезисом и эволюцией индивидуального поведения. Об экспериментальном методе и его программе речи не было. Архивные данные говорят о том, что в конце 60-х годов у Сеченова возник план психологических опытов. Есть основания предполагать, что под психологическими опытами Сеченов имел в виду ассоциативный эксперимент, вскоре приобретший в психологических лабораториях огромную популярность. Между тем, именно эксперимент сыграл решающую роль в становлении новой психологии ее категориального строя. Сеченов не смог преобразовать свою теоретическую модель в экспериментальную программу. В этом заключалась слабая сторона его плана разработки психологии. Поисками экспериментальной программы занялись его последователи. План разработки объективной психологии Сеченов выдвинул за 40 лет до так называемой бихевиористской революции, низвергшей сознание с пьедестала, на котором оно находилось в течение веков в качестве официального предмета психологического исследования. Сейчас зарубежные историки признают, что Сеченов первым произвел этот переворот. Говоря о зарождении объективной психологии, американский историк Э. Боринг пишет: «Сеченов стал русским пионером рефлексологии. Мы должны, кроме того, помнить, что он был далеко впереди западной европейской мысли в этом вопросе». Анализируя появление бихевиоризма, другой историк Робек полагает, что его главные идеи были заложены русскими. «Это действительно удивительно», пишут другие американские историки, что основная философская и методологическая позиция Сеченова почти идентична по своей объективности позиции Уотсона, родоначальника американского бихевиоризма. От американских историков, считающих сеченовскую программу первым вариантом бихевиоризма, ускользнул ее подлинно новаторский смысл. Объективная психология представлялась Сеченову, в отличие от бихевиористов, совершенно иной наукой. Устранив из поведения психические регуляторы типа чувствования сигналов, представляющих категорию образа, бихевиоризм оставил от действия связку стимул-реакция. Но тем самым реальное действие оказалось деформированным. Из него выпал образ, в котором представлен предметный мир, определяющий посредством мотивов субъекта ориентацию и построение этого действия. Последующий ход развития психологического знания показал смысл переворота, произведенного Сеченовым. Он состоял в радикальном перемещении отправного пункта анализа с непосредственно данных феноменов сознания, веками считавшихся для познавающего ума первой реальностью, на объективное психически регулируемое поведение, познаваемое, подобно другим явлениям науки, только опосредованно. Рассмотрев порознь три программы построений новой психологии, сопоставим их. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что Вундт, Брентано и Сеченов разрабатывали их независимо друг от друга, но одновременно. Это исторический факт, из которого следуют важные выводы. Феномен одновременных открытий давно привлек внимание историков, социологов и науковедов. Гельмгольц, Майер и Джоуль почти одновременно открыли закон сохранения энергии. Белл и Мажанди – различие между функциями задних и передних корешков спинномозговых нервов. И так далее. Социолог Мертон даже доказывает, что одновременность открытий скорее правило, чем исключительное явление. Имеется объективный, независящий от творческих возможностей отдельных индивидов вектор движения познания. Мы часто пользуемся выражением «время созрело». Под этим, конечно, подразумевается не чисто календарное, но событийное время, то есть концентрация в определенную эпоху событий, неотвратимо порождающих определенный эффект. В начале 70-х годов прошлого века созрело время для приобретения психологии независимости. Требования времени и превратили конкретных индивидов в авторов различных программ. При всей неповторимости их предшествующего пути в науке, складу ума и так далее, они восприняли одну и ту же заявку истории – отграничить собственную область психологии, определить природу изучаемых ею явлений, ее предмет и методы. Повсюду вспыхивали очаги конкретно психологической работы. Изучались пороги ощущений, время реакции, механизмы восприятия, сенсорные регуляторы движений и многое другое. Благодаря чему психическая реальность оказывалась доступной научно-эмпирическому анализу, а не только житейскому, эстетическому, философскому, религиозному, как в предшествующие века. Научно-эмпирическое знание о психике предъявляло права на самостоятельность, в самой практике исследовательской работы, задолго до того, как сложились теоретические проекты консолидации этой области исследований в особую науку. Эти проекты не появились бы, если бы для этого не созрели предпосылки в научной атмосфере эпохи. Вместе с тем, содержание проектов расходилось с характером процессов в сфере тогдашней исследовательской практики. И у Вундта, трактовавшего психологию как науку о непосредственном опыте, и у Брентана, понимавшего под ней эмпирическое наблюдение за актами сознания, и у Сеченова, считавшего ее наукой о происхождении, совершении психических деятельностей как регуляторов поведения, познаваемых объективно.